В эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Стремительно меняются пейзажи в окне. Включай молодежный эфир на крутой волне.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы вернулись после долгого перерыва. И в гостях у передачи «Молодежный час» велопутешественника Жуковского Максим Китаев. Привет.
Да, здравствуйте.
А у микрофона Елена Горьковенко.
И Ксения Железова.
К сожалению, мы вот в таком малом составе, но это полны позитива и интересная тема, путешествие такая, она, мне кажется, всех объединяет.
Да, это очень интересно. И буду рад рассказать и кого-то, может быть, мотивировать на путешествие.
Вот сейчас я телефон редакции напомню, потому что у наших слушателей, может быть, тоже свои вопросы есть. Их можно задать по номеру 8-496-46-3-93-27 или в номере, по номеру Viber и Telegram 8-925-591-07-86. Также можно передавать приветы и поздравления. Максим, с чего вообще все началось, эта тяга к путешествиям, когда она проявилась?
А проявилась она очень давно и спонтанно. Никогда особо не следил за подобными велопутешествиями. Просто катался в свое удовольствие по Жуковскому, приезжал в Раменское. И в один прекрасный день, в ноябре 2013 года, я спонтанно вот почему-то решил, что мне нужно на велосипеде к своему другу в Грузию. То есть я с ним только удаленно общался по скайпу, ну так немножко видеосвязь, больше переписывались, мы вместе создавали сайты. И вот тогда я почему-то решил именно, что надо на велосипеде поехать. Без особой подготовки я ринулся в Грузию. Были уже холода, дожди. Это было настолько сложно и тяжело, что я пару раз уже хотел остановиться, все забросить, пойти и поехать домой на электричке или там на попутке какой-то. Но смог преодолеть себя, меня также поддерживали друзья, и смог все-таки завершить это велопутешествие свое за, по-моему, 15 или за 20 дней.
У тебя написано на страничке 17 дней.
А, вот, 17 дней.
2051 километр.
Да, вот столько было километров. Я очень доволен. То есть по пути, конечно, я немножко докупал сиденье другое, потому что стояло спортивное, очень было неудобно. Багажник примастырил. То есть, в принципе, можно было подготовиться. Но настолько у меня всегда путешествия спонтанные, я, в принципе, не жалею.
То есть это было первое такое крупное путешествие, и получается, что из транспорта был только самолет и велосипед.
Ну, самолет, да, для обратного пути, потому что уже был декабрь.
А автобус, что-то такое там...
Это для начального пути, имеется в виду?
Да.
Нет, я именно решил на велосипеде, потому что много различных...
То есть до аэропорта на велосипеде, оттуда на самолете, дальше только велосипед?
Нет, а получилось из Жуковского, я прям с дому поехал до Грузии. До Грузии доехал, уже самолетом вернулся домой.
То есть туда самолет вообще не...
Ни в коем случае. У меня всегда был принцип, чтобы никаких попуток, всегда только велосипед. Никогда, чтобы не было такого, чтобы кто-то постоянно помог... предлагает, конечно, там, давайте мы вас докинем, там скоро горы будут страшные, давайте, давайте. Я говорю, нет, у меня принцип. Я для этого всегда подключал на телефоне программы, которые, по которым можно было меня отслеживать, где я в данный момент, какой у меня пульс. То есть людям это все было интересно, видеть, вот она, точка идет по карте, там моргает, что он там едет, сейчас будет в таком-то городе. Поэтому только велосипед всегда был.
А почему велосипед? То есть ты с кого-то взял пример? Или вот сам придумал, сам загорелся? Какая-то мотивация? Вот почему?
Ну, я всегда любил велосипеды. Может быть, не сильно так уж прям фанател, но любил его всегда по городу вечером покататься. До, может, появления автомобилей я вообще постоянно зимой ездил на работу, с работы. И прям всегда был такой
позитивный настрой, спортивный. Я считал, что это самое классное, и у меня это хорошо получалось. И мне это доставляло огромное удовольствие кататься по городу, испытывать себя.
А сколько обычно времени занимает на подготовку к путешествию?
Подготавливаться вообще нужно по уму. Это я все в теории знаю, но на практике всегда происходит иначе. Потому что даже если мы будем обсуждать это мое последнее путешествие до Владивостока, я подготавливался чуть ли не за 5 дней до старта. То есть и велосипед быстро, спонтанно, там его плохо починили, и какие-то вещи я хотел сделать, но не успел. Мне так кажется, что нужно за месяц грамотно все проверять, вот раскладывать на полу все, что вы возьмете, как это все влезет. Потому что у меня прицеп был, и я даже не примерил, как это. Я прям в этот же день, когда выезжал, я все закидывал в прицеп и понял, что у меня ничего не влезает. И огромная гора сверху поехала, сломав мне в будущем прицеп потом. Поэтому нужно за месяц готовиться, это несложно.
А что ты с собой брал? Вот что нужно взять с собой путешественнику? Вещи первой необходимости.
Ну, я считаю, что в первую очередь это самое главное. Я что понял свою ошибку в путешествии, это неграмотно подобрал вещи. То есть термобелье должно быть, которое будет отводить влагу, потому что вы там, взбираясь в горочку, вспотеете, спускаясь, вас будет пронизывать холодный ветер. Это такой дискомфорт, даже в те же самые, там, не знаю, плюс 5. Вы можете пешком идти и удовольствие получать, но на велосипеде, по факту, это будет очень доставлять дискомфорт. Тем более вечером, когда солнце заходило уже, становилось очень дико холодно. Покупал я одежду по пути. Зачем-то по глупости я еще в самом начале, видно из-за того, что прицеп у меня был маленький, все не влезло, я часть теплых вещей отправил домой. То есть зашел на почту, отправил домой себе посылку, назовем так. Исследователь я ехал такой весь, лето же, без теплых вещей. Замерзал в палатке, потому что у меня не было зимнего спальника, были летние, тоже пришлось докупать. Поэтому в первую очередь нужно проработать одежду. Это носки теплые, понятное дело, нижнее белье именно спортивное. Это тоже очень важно, так как в прошлых путешествиях я было обычное белье, которое натирало за весь путь, 8-10 часов вы крутите педали, это все натирает и будет дополнительный дискомфорт. Да, можно доехать, понятное дело, но зачем эти лишние проблемы? Поэтому спортивную одежду, отводящую тепло, отводящую влагу. Дальше у меня было плохо проработано с куртками, которые дождевик, назовем это так. То есть я купил только одну куртку, а вот низ у меня постоянно промокал. Плюс ботинки тоже были не защищены от дождя. И, конечно, это доставляло своих хлопот. То есть мне приходилось одевать носки, пакет, снова носки. Ну, то есть создавать такое...
Находчивости.
А как иначе-то, да. Это я еще с Грузии научился, когда ноги адски замерзали. Потому что многие путешественники, они используют туфли, которые... Велотуфли. Они прищелкиваются к педалям. И нет, нельзя так одеть какие-то... кроссовки или там зимние ботинки, они уже изначально летние, с кучей дырок. И, следовательно, когда дождь и холод, в первую очередь ноги замерзают. А купить что-то, это надо было заранее думать, подготавливаться. Я вот исходил из того, что у меня было, хоть это по многим вопросам мы еще пробежимся, что неправильно было сделано, но я исходил из того, что есть, показать, опять же, я, может, себя оправдываю, конечно, показываю тем, что можно, я не знаю, хоть на двухколесном детском велосипеде доехать, лишь бы было желание и настрой. Потому что есть куча профессионального оборудования, но, опять же, это денег стоит прилично. Я исходил из того, что купил в Декатлоне, я считаю, это самый дешевый магазин спортивных товаров, и многие даже мне подписчики писали, у тебя что, спонсор Декатлон? Да, все, и куртки, и вещи, и котелки, и горелочка, все у меня из Декатлона было. Со временем куплено для поездок на природу на машине. Ну, так я никак не выбрался, может, один раз, два раза выбрался.
То есть на природу все-таки на машине?
Да, 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 грешно, но было пару раз, да. А потом я не маленькими такими шашочками в путешествие езжу, а вот и что так сразу, махну так махну.
А, кстати, вот возвращаясь к тому разговору про ваше путешествие в Владивосток, А почему именно Владивосток? Вы как-то специально хотели туда попасть, или это было так же спонтанно, как с Грузией?
Получилось так же, да, вопрос задавали: Максим, когда будет следующее, какое будет путешествие? И я как-то зачем-то, может быть, это, знаете, как на подсознание было, а потом это вырвалось. Я сказал, хочу вот от Жуковска до Владивостока. Но это было в 2017 году. Я думаю, ну...
Забыли все,
забыли
уже,
да. И, кстати, я уже в мае думал, наверное, не поеду. Хотя год прошел уже, вроде как говорил, что через год поеду. Думаю, надо работать, зарабатывать, но потом все-таки решил, что я пожалею потом. Жизнь одна, надо съездить, всех денег не заработаешь. Хотя многие мне пишут, я уж заранее скажу, вот многие пишут как, были бы у меня деньги и куча в свободное время, я бы тоже поехал. Так вот, скажу, у меня не было ни кучи денег, ни свободного времени. И я все равно рад тому, что это путешествие свершилось. Я нашел много друзей, знакомых. И просто, да, сейчас зимой буду трудиться, отработаю.
Ну, а где ты зарабатываешь, вот, кстати, деньги, да? То есть путешествие – это хобби, насколько мы понимаем.
Да, это хобби. Возможно, оно переключится в какое-то другое. Это было бы классно, как «Орел и Решка». Всем нравится программа, они там живут в свое удовольствие, путешествуют, при этом еще зарабатывают.
Ну, да.
Но это каждый мечтает, понятное дело. Я изначально тоже, кстати, в другие путешествия, когда ездил, писал в разные фирмы, которые занимаются велосипедами. Им нужно заранее, за полгода, за год писать письмо, назовем так, предложение. Угу. У меня не было никогда времени или желания, я не знаю. Я спонтанно быстро написал, вот я собираюсь через неделю, есть у вас возможность? Ну, понятное дело, нет. Поэтому в первую очередь нужно рассчитывать на себя. Работаю, занимаюсь сайтами, но сейчас перед путешествием как раз, видно, сайты уже поднадоели уже, как-то не то. Переключились уже на обслуживание организаций, на видеонаблюдение, шлагбаум, то есть какие-то другие сферы IT.
Это какие-то IT-технологии,
да? В чем, да? Вот я всегда в компьютерах понимал, мне вот хочется именно в этом. Поэтому перед самим путешествием, конечно, мы там все создали, фирму, телефон купили, все начали. И я тут решил, как говорится, отдохнуть, если можно так назвать.
Ну, правильно, нужно набраться сил, впечатлений,
чтобы... Тяжело сказать, набрался я сил или нет. Мне кажется, после такого путешествия нужно еще отдых какой-то.
Кстати, ваш профиль в Инстаграм и блог ВКонтакте, там очень много красочных фотографий, вы это все так интересно описываете. Когда началось вот это ваше внедрение рассказов о путешествии в сеть?
Хороший вопрос. И в повседневной жизни я очень редко захожу в социальные сети, я не трачу на это время. Мне кажется, там куча всякого бреда, и эти репосты, перепосты, и всякая кухня, и еда, и все остальное. Я только живу именно в социальной сети активно, когда путешествую. И изначально, может быть, я где-то подглядывал за какими-то путешественниками, понимал, чего не хватает. Они все едут от точки А до точки Б, торопясь, мало фотографируя, мало рассказывая. Я понимал, что это неправильно, хотя это... Знаете, наверное, половина сложности от путешествия – это описывать все, фотографировать, попытаться еще загрузить порой, когда интернет не работает.
Ну да, конечно, на это тоже нужно время.
Да, и обязательно я считал важным каждому подписчику на его комментарии ответить. Поэтому в день по 3-4 часа я как минимум тратил на социальные сети, чтобы выложить фотографии, видео, выбрать еще фотографии. Для меня все это было всегда так сложно. Проще отфотографировать, но...
Кстати, на что вы обычно снимаете?
Я всегда, скажем, путешествием придумывал для себя что-то новое. То есть сначала это был телефон, потом я решил, надо на GoPro. Потом я это GoPro потерял спустя там сколько-то дней, я еще помню, в Японии, в велопутешествии. Дальше снова продолжил на телефон снимать. А потом я хотел на камеру 360, подумал, что это будет интересно, когда можно повернуть голову там, или телефон покрутить, и можно будет увидеть все вокруг. В этом путешествии я именно выбрал квадрокоптер,
потому что посчитал, что вот именно с высоты птичьего полета получится самое шикарное, хотя это тоже опять время на взлет, на скачать с квадрокоптера. То есть я не еду, а стою около трассы, жду, пока сеть фотографий, видео скачается мне с квадрокоптера на телефон. Притом я всегда сторонник качественного видео, значит, я в хорошем качестве сниму и жду, пока это все загрузится. Но чаще всего все-таки на телефон. И порой даже не останавливаясь, сразу фоткая прямо на ходу. И порой хорошие получаются фотографии там заката. Если плохие, то все-таки останавливаюсь, долго целюсь и снимаю.
То есть это с Грузии все пошло, как бы,
да,
соцсети, группа.
Именно, меня даже называли гаджетмен, как-то так, потому что я весь был напичкан пульсометрами, специально сколько я кручу педали, фотоаппараты, зарядки, аккумуляторы, провода, фонари. Все это у меня было всегда навалом. Мне кажется, и в этом путешествии тоже большая часть килограммов это были аккумуляторы.
Кстати, трудно ли разлучаться с родными, когда вы уезжаете на такое долгое время?
Мне кажется, наверное, зависит от характера человека. Я как-то к этому проще отношусь. И я не скучал, да. Мы переписывались периодически в социальной сети. Плюс, опять же, я акцент делаю уже на социальной сети. Значит, меня видно чуть ли не каждые 2-3 часа, что я что-то выкладываю. То есть не пропадаю полностью с радаров. Один день там был, когда связь была плохая. Но все понимали, что все хорошо. Всегда можно было дозвониться. Поэтому нет.
А есть ли какие-то ритуалы перед тем, как вы отправляетесь в путь? По типу там посидеть на дорожку или что-то такое?
Нет. Нет. Прям сразу вперед и с песней.
Ну, возможно, это даже лучше.
Конечно.
А кроме сборов вещей... А, кстати, вот мы еще отклонились от вещей первой необходимости. Я видела, что это там горелка, по-моему, для приготовления пищи, да?
Да.
Которую газом заправлять есть. Что вот еще там? Котелок, может быть, там чайные пакетики. Еда какая-то, ну, вот на первое время берешь с собой еду?
Нет, это тоже много что я приходилось по пути себя учить брать с запасом. Это уже когда после Урала, нет, даже не после Урала, наверное, после Улан-Удэ пошли... промежутки, когда там 70-100 километров, нет ни кафешки, ничего. Я же привык там тоже, чтобы особо не готовить, есть кафешка, заехал, съел супа там, салатик и продолжил дальше путь. Но когда начались вот такие участки по 50-70 километров без кафе и магазинов, следовательно уж, то я понял, что это плохо, потому что я был голодный. Я, значит, следовательно, где-то купил орехи, где-то печенье, в термос наливал с утра, кипятил воду, заваривал чай. Ну, термос потом где-то я уронил, и он быстро остывал, конечно, к сожалению. Вот. Что еще брал? Ну, каши я редко, когда с утра. Иногда вместо чая я в термос каши заварю и по пути пообедаю где-то. Потом я начал практиковать очень классно это сухпайки армейские. Они в больших городах продаются. Чаще всего у меня по пути встречались друзья подписчиков. Они говорят, вот там у меня живет друг, мы с ним в армии служили. У него есть сухпайки, вы с ним пересечетесь, и он тебе подарит. И так было раза 3-4, наверное, да. В разных городах мне давали эти сухпайки. Они очень питательные на целый день. Легко их разогревать прямо на трассе. Но... изначально, да, я очень мало с собой брал еды, то есть не было каких-то таких запасов. Да, может, какие-то консервы там были глубоко, но я считал, что я не настолько голодный, чтобы переворошить весь прицеп, найти эти консервы, что-то их приготовить. Но чаще всего сейчас, кто может решить, да, не только вело, мото и машина. Сейчас много кафе по пути, уж на машине 100 километров лишний проехать до следующей кафешки не составит труда.
Насколько я понимаю, вы путешествуете один. А с кем бы вы хотели попутешествовать?
Ни с кем. Это очень такая тема. Меня все спрашивали, и в путешествии это был очень популярный вопрос. Почему один? Не страшно ли там друг друга подстраховать где-то? С одной стороны, да. Но с другой стороны, многие меня, когда кто-то немножечко ездит, там на неделю куда-то на велосипедах, они поймут, чем чреваты вот эти группы. Каждый по-разному физически устроен, у каждого свое настроение. И я знаю много путешественников, которые чуть ли не на второй, третий день уже ссорились, и каждый ехал сам по себе. И я тоже бы поссорился, потому что у меня один день был там, желание, 50 километров проехать.
а другой день 200. Ну и как договариваться? Здесь только, я знаю, успех таких маршрутов совместных, это когда изначально вот эти туры есть такие, которые на неделю, на две, когда точки строго указаны, они небольшие, по 50 километров, там, не знаю, приезжает, их ждет уже палатки, там, костер, все. Тут, да, тут, понятное дело, что все нормально доедут, без ссор, но вот такие длительные велопутешествия проще реально самому, чем зависеть друг от друга.
То есть это такое некое ощущение свободы,
да,
и моральной независимости, да?
Да, мне кажется, даже морально это более важно, да, потому что я сам буду решать, не буду думать. И не буду думать, так, он сзади едет, так опаздывает, или мне нужно его догнать, тратя силы. То есть я считаю, что одному проще. Хотя и небезопаснее, с одной стороны, так, если посудить. Есть свои минусы, есть свои плюсы.
В общем, семейные поездки отдельно, такие прям... Настоящие,
да,
путешествия,
один, дня можно
это отдельно.
Да, но такие длительные путешествия только одному.
А есть какое-то планирование, где переночевать, где поесть, где помыться?
О, хороший вопрос. И мне сразу вспомнился один человек, пользователь, подписчик. Он меня упрекнул именно в том, что я не запланировал те или иные моменты, потому что было что-то где-то, я ругался на то, что... что-то там не доехал, или он говорит, я вообще планирую каждый, когда, где буду, когда обедать. И на меня настолько это задело, потому что, ну, это нереально. Были всякие поломки, и аварии, и все остальное. Ну, как можно планировать, когда непонятно, какая будет завтра погода, какое у тебя будет настроение. Бывало так, что ноги вообще не крутят, как будто, я не знаю, у меня все покрышки сдулись, и все. А бывает, что прям налегке, и я иногда поглядывал, а прицеп на месте или нет, потому что его давно оторвало уже. Поэтому никогда не планировал. Вот есть у меня конечная точка. Я выезжаю с определенного места, я не знал, так, мне направо, налево там, или куда. Я в навигатор вбивал, Владивосток. Мимо маршрут прокалывался, я говорю, ага, все, поверну направо, и дальше по трассе. Никогда не заклал, потому что у меня были... Я, например, не планировал Благовещенск и не планировал, что я в Китай поеду на денечек. Ну как, а если бы я запланировал, да не знаю, нельзя планировать. Так, чуть-чуть, вот все-таки я планировал 100 дней на путешествие, ну все это 118 вышло. Потому что я не рассчитал, что будет куча подъемов, что будет тяжело с прицепом. Поэтому всегда нужно закладывать по максимуму, и меньше будут каких-то переживаний, что вот, я не успеваю. Да, я сначала так думал, мне это как тоже тяготило, мне кажется, портило настроение, а потом я все это отбросил, как будет, так будет.
Ну, душ – это гостиница все-таки. Вот с собой, опять же, стоит брать мыльно-рыльные, типа, зубная щетка там? Это...
Да, это все я брал.
Или там на месте все?
Нет, это было, когда мне там некоторые фирмы оплатили гостиницу, и это был люксовый номер. Там, да, конечно, лежали мыльцы все.
А, то есть уже вот на последнем путешествии спонсоры появлялись?
Да, под конец путешествия уже появлялись и организации из Раменского, и крупная рыбная фирма.
А палатку вы с собой берете?
Да, по ней тоже меня все критиковали. Вообще, по моему оборудованию много меня кто критиковал. Но по поводу палатки я не давал себя в обиду. Почему? Всегда велопутешественники берут палаточку одноместную. Она небольшая, в ней лежишь, я не знаю, ну, никуда не повернешься. Все вещи, велосипед остаются на улице. У меня изначально с прошлого путешествия, когда я был в Индии, я взял трехместную палатку. То есть это огромный такой шатер, назовем так, весит 5 килограмм. А путешественники всегда берут до 2, там 2 килограмма, ну максимум. Потому что важны эти граммы, килограммы, это все понятно. Но я никогда на это не обращал внимания. И трехместная палатка мне была нужна, чтобы загнать туда велосипед и прицеп. В этом путешествии я просто из прицепа все вещи раскладывал и жил там хоть просторно. Я там мог сидеть, у меня лампочка горела. Мне было комфортно, я как дома себя ощущал. В большой палатке, в маленькой я не смог.
А вы отважитесь когда-нибудь на кругосветку?
Меня уже там потихонечку в конце путешествия уже снаряжали в кругосветку. В принципе, я всегда хотел как-то расти в этих путешествиях. То есть, получается, там Москва-Владивосток, теперь нужно что-то еще мощнее, что-то еще такого. То есть, всегда развитие какое-то. Почему бы и нет? Возможно, да. Мне бы это было бы интересно.
А что, кстати, заставило вернуться? Ведь можно было, да, поставить себе цель Владивосток, но там что-то могло в мозгу повернуться, и действительно можно было поехать дальше.
Нет, все-таки я понимал, что надо зарабатывать деньги, то есть какие-то все равно долги скопились. Плюс у меня аренда помещения офиса, то есть я за нее платил, хотя там не сидел. То есть все равно, как большинство народ, наверное, да, мы не реализуем свои идеи, свои мечты, когда нас тяготит вот именно работа, обязанности какие-то.
То есть исключительно в деньги все
да,
упиралось?
Да, я считаю так.
А сколько было, кстати, на последнее путешествие затрачено, если не секрет?
А вот этот вопрос интересный. Почему? Потому что я еще не посчитал полноценно. Из разных источников, плюс мне очень под конец путешествия очень много людей помогало. То есть, конечно, для меня это неудобно. Все-таки, когда люди скидывают, я чувствую себя каким-то обязанным. Все равно приятно, конечно. Много помогли. Мне кажется, что вот эти за эти 118 дней путешествия потрачено около 80-100. Но надо будет более плотно посчитать.
Будет какая-то смета потом?
Обязательно, да, я буду учитывать, потому что я хотел не учитывать прицеп, например, сломанный и купленный новый. Это целых 30 тысяч рублей пришлось потерять, чтобы купить именно этот двухколесный, который повезет мои все вещи, назовем это так. Я все равно в смету напишу, как отдельно, общая сумма, сколько было потрачено кафе, сколько было, раз был отель, и, следовательно, денег на него потрачено, сколько было потрачено на запчасти. И каждый сам выберет, как считать ему правильнее. Считать ли прицеп, считать ли, там, не знаю, билет на самолет и все остальное. Но я именно разложу. Это будет, да, пару дней, и я уже все-таки посчитаю.
Я предлагаю сейчас послушать молодежные новости, немножко отдохнуть от темы путешествий,
хорошо,
как бы это да, не звучало странно, а потом продолжим.
Молодежные новости. Радостная новость для всех веселых и находчивых. Официально открыт прием заявок на Кубок Росмолодежи по КВН. Мероприятие состоится 3 ноября 2018 года в молодежном медиа-центре «Планета КВН» в городе Москва на улице Шереметьевская, дом 2, станция метро «Марьина Роща». В Кубке может принять участие любая команда из любого региона, независимо от игрового опыта, стажа и участия в официальных лигах Международного союза КВН. Задача для команд – подготовить выступление в формате конкурса «Приветствие» – это не больше 4,5 минут, пройти отборочный этап и редактуры, выступить перед публикой и жюри. Для победителей Кубка запланированы достойные призы. Подать заявку на участие можно в группе «МосКВН» до 17 октября.
Московская область вошла в тройку самых спортивных регионов страны. Смотр-конкурс на организацию физкультурно-спортивной работы проводится ежегодно, и в последние несколько лет наш регион стабильно входит в первую тройку. Как сообщает Минспорта Московской области, в Подмосковье сильная спортивная база, но есть направления, которые нам необходимо усиливать и развивать. Награждение состоялось в рамках Международного спортивного форума «Россия. Спортивная держава», который проходит в эти дни в Ульяновске.
25 представителей Московской области выступят на чемпионате России по боксу в Якутске. Соревнования продлятся до 21 октября. Московские боксеры выступят во всех 10 весовых категориях. Ожидается приезд более 400 участников, включая 320 спортсменов, 20 тренеров и более 40 членов судейской коллегии. Как сообщает Минспорта Московской области, наша сборная – это главный претендент на первое общекомандное место. Результат этого чемпионата очень важен, ведь на его основе будет формироваться состав сборной России на чемпионат мира в Сочи в следующем году.
6-7 октября в Санкт-Петербурге проходил ежегодный международный фестиваль робототехники «Робофинист». По информации группы «Около робототехника», сборная Раменского района по робототехнике прошла квалификацию на очный тур соревнований и получила уникальную возможность повысить свой профессиональный уровень и посоревноваться с участниками из 109 городов и 7 стран.
На прошлой неделе в культурно-досуговом центре «Сатурн» состоялось первое заседание кандидатов для обсуждения нового состава молодежного парламента. Встреча получилась конструктивной в формате знакомства и диалога. Приветствовали участников заместитель главы администрации Раменского района Ольга Егорова и председатель комитета социального развития, спорта и молодежной политики Елена Володина. По мнению Ольги Егоровой, молодежный парламент должен состоять из инициативных людей, готовых взаимодействовать с органами государственной власти и способных предлагать и реализовать реализовывать проекты. С тем, чтобы становиться, например, победителями премии губернатора Московской области. Елена Володина подчеркнула, что мини-парламент – это та площадка, где можно воспитать в себе организаторские, лидерские способности, участвовать как в молодежной жизни района, так и выступать с законодательными инициативами и проявлять себя в выборных процессах. Ребята свои цели в парламенте видят по-разному. Прозвучали мнения о том, что кто-то желает улучшить экологическую обстановку в Раменском районе, кто-то намерен реализовать творческие проекты. И был один короткий ответ. Для чего в парламент? Вызов для себя.
Московские аэропорты могут получить имена Менделеева, Достоевского и Толстого. Как сообщает канал 360 ТВ, запущен проект «Великие имена России», с помощью которого выберут имена выдающихся соотечественников. Их присвоят 45 аэропортам страны. Предложить свой вариант можно на сайте проекта «великиеимена.рф». С 8 по 30 ноября будет запущено голосование по принципу «один голос, один аэропорт, одно имя». Победители объявят 5 декабря.
Мы вернулись! Напомню, что в студии у нас в гостях Максим Китаев, велопутешественник из Жуковского. И мы продолжаем наш увлекательный диалог про путешествия. Про еду мы уже поговорили. И теперь про вес хочется рассказать, про то, как ты худел во время путешествия до Владивостока. В первый день зафиксировано 92,7 килограмма. На 27-й день 85,7, на 67-й день 82 килограмма с половиной. И на 120-й день путешествия, их же 118 было.
Ну, это я, потому что прилетел уже домой.
В общем, дома уже взвесился.
Да, дома взвесился.
В общем, дома уже 81,700. Получается на...
11 килограмм.
На 11 килограмм.
Да, 11 килограмм. И то, мне кажется, больше, потому что я примерно брал первый день, я что-то забыл на весы встать, вспоминал там примерные, когда я взвешивался. Поехал я, в принципе, полненький. То есть, это тоже была одна из целей путешествия – привести себя в порядок. То есть, от этого сидячего образа жизни много работы, дом-работа. Следовательно, прибавил хорошо. И не было даже времени на подготовку к путешествию, то есть, какие-то там... Чуть-чуть покатался там пару дней до старта, поэтому активно, конечно, сбрасывал с начала путешествия.
А какие еще цели были помимо похудения?
Ух, цели помимо похудения. Во-первых, похудеть – это раз. Второе – посмотреть нашу страну. Меня, так как это было пятое путешествие, меня все равно после каждого путешествия зарубежного возникала такая мысль, что ну что я езжу куда-то, у нас же огромная красивая страна, надо посмотреть нашу страну и людям ее показать. В принципе, забегая вперед, я этой цели достиг, потому что многие говорят, о, ничего себе, какие у нас красоты есть, какой у нас Байкал, и обязательно многие поедут в следующем году, пусть там на машине, на мотоцикле, неважно. Я считаю, что цель моя достигнута, я мотивировал народ на путешествия, кто-то может там займется фотосъемкой, неважно, мне будет приятно. Кто-то купил велосипед, мне присылали, что вот мы в магазине, Максим, благодаря тебе, у нас вот есть велосипед, будем кататься. Дай бог, чтобы они дальше катались, и им приносило это удовольствие. Плюс я очень хотел Байкал посетить. Всегда на него смотрел на карте, помню. Иногда, когда что-то заскучаю на работе, открою Яндекс.Карты, посмотрю Байкал, какие рядом с ним города. И мне почему-то оказалось, что такая недоступная. Потому что, в принципе, это у нас туризм не так развит в России. Дорого слетать на тот же Байкал. Дешевле слетать в Турцию, Египет, чем слетать на Байкал. Это как-то, конечно, менять надо, с одной стороны. Но вот я решил сложным путем на велосипеде все-таки покорить Россию. Я настолько доволен ее красотой, ее природой, чистым воздухом. Я прям бежал из больших городов быстрее на природу, быстрее в палаточку. Мне это было уже настолько родным, что не представлял я уже какой-то жизни в городе.
А какое место вы посоветуете посетить каждому человеку?
Байкал. Обязательно. Он манит, и больше северный Байкал. Все-таки я тоже его не затронул. Я затронул более популярные туристические зоны. Есть туда севернее, там просто больше диких животных, там уж точно можно и встретить и медведя, и кого-нибудь еще. Но там, вот именно Байкал, он еще красивее, чем
более популярных, где уже немножко, конечно, мусор набросали. Но в целом я доволен чистотой. Все-таки убираю это около Байкала. В воде я ни разу мусора не видел никакого, никаких пакетов, как бывает там в морях, речках и все остальное. Но Байкал обязательно.
А вообще вот за все время, получается, я напомню нашим слушателям, что в ноябре 2013 года ты совершил путешествие Жуковский-Грузия,
да.
2051 километр за 17 дней. В феврале 2014 года Таиланд, Малайзия, Сингапур, 3561 километр за 29 дней. В сентябре-октябре 2014 года Япония, 1934 километра за 25 дней. Февраль-март 2016 года Индия, 1877 километров за 28 дней. Июнь-октябрь 2018 года Жуковский-Владивосток, 10492 километра за 118 дней. Не слезая с седла 625 часов или полных 26 дней. Набор высоты 82 километра.
Да, я всегда любил цифры, и мне было интересно вот привести эту статистику. Вот
нам тоже, как читателям, да, как слушателям, очень интересна эта статистика. Из, вот, из всех этих путешествий, да, самые яркие какие-то воспоминания, может быть?
Сейчас более ярко, конечно, у меня путешествие России. Я считаю, все равно это самое классное путешествие. Может быть, из-за длительности. Да, у меня были там длительные расстояния, когда просто степи. Ну, как-то не особо было что-то смотреть. Но я считаю, что именно наша природа – это даже. Если исходить из того, что я редко так уж прям сильно вглубь уезжал. Я чаще ехал по трассе и немножечко заезжал в города. А сами знаете, около трасс там, ну, не прям такие уж пейзажи. А представьте, что я еще глубже бы там на 100 километров или 200 заехал бы, то там, наверное, настолько было бы классно. Поэтому все равно для меня остается это путешествие по нашей родине самым запоминающим, самым интересным, да, и самым сложным, с другой стороны. Неспроста многие спортивные мероприятия, Москва, Владивосток, для спортсменов, велосипедистов, это самое тяжелое, именно в плане погодных, там 5 климатических зон, вот именно куча этих подъемов, о которых я написал, то есть 82 километра, это, считаем, подъем в горку. Это очень... Самое тяжелое, наверное, в путешествиях – это подъемы в гору и спуски, потому что тратится очень много сил, времени на это. Но из прошлых путешествий они все запомнились мне в той или иной... Мне почему-то Индия запомнилась грязью. Конечно, у нее очень много грязи. Даже это помню, как будто вчера было, что я вот стою в пробке, на велосипеде даже не мог пролезть между машиной и мотоциклом. И я стою просто практически по щиколотку в мусоре. То есть и это у них нормально. И даже там, купив что-то в кафе или в магазине, я когда поел, так в пакетик собрал и начинаю крутить головой, искать, так, куда бы выкинуть. А индусы, они же такие любопытные, они наблюдают за мной, не дают ни поесть, ни попить, ничего не дают. Они прям говорят, да бросай ты здесь прям, вот прям тут. Я говорю, ну как так? Говорят, это нормально. И у них, да, и коровы ходят в этом мусоре, что-то ищут, хотя священное животное. Но мусора у них много. Это да, к сожалению. Но все равно мне та Индия понравилась. Хоть она и опасная, и сложная. И мне не советовали там ночью ехать, а приходилось, потому что днем настолько жарко, что, не знаю, я обгорал, я весь обматывался, обливался водой. И я хотя бы ехал нормально именно ночью. А ночью там, как мне потом молодежь говорила, ты ночью не катайся, тут опасно, там секирь, башка. Там, как так они показывали жестами. Потому что я-то английский особо не знаю, и они, если это тоже. Все жестами. Но все равно мне понравился Тадж-Махал, я помню до сих пор этот прекрасное место. Там много, правда, туристов, тяжело там сфотографироваться, где-то пройти, но есть на что посмотреть, и я бы с удовольствием туда вернулся бы еще, может быть, по каким-то другим маршрутам. Она и бюджетная, потому что я выбирал бюджетные именно страны. Япония тогда еще была не очень дорогая, курс доллара был более-менее еще. Но тогда уже Япония мне показалась очень дорогой в плане питания и все. Дорогая страна, в принципе, даже на велосипеде. Поэтому все-таки я останавливаюсь, что самым классным. Это вот мое последнее, пятое путешествие по России.
Максим, а это в основном туристические точки какие-то, цели, вот посмотреть то, что уже обозначено в путеводителе, или создать свой какой-то дикий маршрут, там какие-то новые места? И в основном это поездка вдоль трассы или свернуть в какой-нибудь закоулочек?
Я периодически посматривал, зная, что будет какой-то там предстоящий город. Я вбивал в интернете так, что посмотреть в этом городе. Если же мне что-то зацепит, я обязательно, да, отойду от своего маршрута, там проеду лишние 50 километров. Например, тогда я от Улан-Удэ до Читы построил маршрут. Но мне подписчик советовал заехать в Иволгинский Датсан, есть такой, где хранится нетленное тело Будды. И мне прям даже сказали: Максим, скорее всего, мы тебе сможем его показать. А там так редко его доступ к публике дают, что я думаю, ладно, это же лишние 100 километров туда, 100 обратно. И поехав туда, я, конечно, вляпался в ту ситуацию, в которой, я не знаю, описано нет у вас, это когда меня не заметила женщина и меня сбила на машине. Да, это как раз потому, что вот я поехал не по маршруту. И, в принципе, я ехал медленно, и вроде я вижу машину, но для меня как? Я же вижу, кто слева сидит, а там у всех праворукие машины практически. После Урала уже все любят праворукие машины. В то время их с Японии. В Владивостоке вообще почти праворуких нет, все праворукие. И вот она, видно, меня не заметила и немножечко так сбила, погнула мне колеса. Вот это к тому, что не запланировать ничего. День они меня к себе пригласили домой. На следующий день мы поехали менять уже эти обода, чинить. То есть накормили, напоили, все починили, слава богу. Все это было так аккуратно. Но все равно я уже не успел в храм. И только на следующий день просто уже сходил, посмотрел архитектуру.
Не более того. А что помогает вам поддерживать оптимистичный какой-то настрой во время таких долгих путешествий?
Что мне помогает, кажется, не в первую сдаться? Очередь, да, это как раз интерес подписчиков, что им это интересно, они пишут комментарии, что-то советуют. Максим, а вот там у тебя скоро будет деревня, я помню, у меня подписчик говорит, я там жил когда-то, можешь сфотографировать? Я говорю, хорошо. Я проехал, ему показал, как сейчас там эти дома выглядят в деревушке. И он говорит, блин, спасибо. Так классно. Я окунулся в то время, когда там жил. Поэтому, да, вот интерес для меня, мне кажется, самое такое, прям заряжало меня бодростью, это именно интерес публики к моим путешествиям. Когда они задавали вопросы, комментировали, просто поддерживали. Давай, Максим, мы в тебя верим. Осталось чуть-чуть там до того или иного города.
Ну, можно сказать, что подписчики у вас в блоге такие довольно-таки активные и всегда что-то пишут интересное. И я даже заметила, что вот в обсуждениях там есть такой вопрос, куда бы вы хотели, чтобы я поехал? И они там выбирали страну, голосование.
Да. А так, по-моему, и Япония было выбрано. За нее больше всего проголосовали, хотя я там хотел в свое время другие какие-то южные страны. Меня почему-то такие Камбоджа интересовала, такие наподобие Таиланда. Они бюджетные, но так как люди сголосовали, проголосовали, я решила, а почему бы нет, Япония тоже интересна.
И... Это прям как орел и решка, действительно, то есть ну, такое да. дело жеребия, да?
Сейчас они все меня в Южную Америку посылают, уже хотят послать, там некоторые подписчики, но я бы не отказался тоже от Южной Америки, в принципе, и бюджетная, считаю, и интересная, теплая страна.
Ну, пока у вас нет какой-то определенной точки на карте, куда бы вы вот да. поехали.
Ну, может, я пока всегда мечтал Шри-Ланку почему-то. Она такая, такой небольшой остров, и меня всегда... Почему именно Шри-Ланка? Я всегда прилетаю в другую страну, понимал, что я ее все-таки мало смотрю. Я же еду по какой-то там трассе, чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, и многое, что не успеваю. А Шри-Ланка, она маленькая. Ее можно за 3-4 недели вдоль и поперек всю изучить и вот именно максимально рассказать. Уже о России-то можно, мне кажется, всю жизнь путешествовать.
А какой самый красивый вид, который вам приходилось наблюдать?
Вид.
На горы, на море.
Ух, хороший. Наверное, мне всегда нравилось именно просыпаться в палатке. Я ее ставил на берегу
например, в Владивостоке на берегу моря, то есть в заливе я поставил палатку. Это классно, открыть палатку, и вот он увидеть море, услышать его. Так же и с Байкалом. Наверное, это самое классное. Один раз в поле я ставил, у меня там были эти стоги сена. И это все как-то начало. Вечер прекрасно был. То есть я сел в палатку с открытым входом, солнце заходило. Ну, как-то это все, каждый день мне нравился. Да, может быть, иногда я ставил палатку все-таки для безопасности около кафе, где стоянки фур. Потому что не всегда в лесу, и нежелательно иногда в лесу ставить было ввиду животных. Но в природных местах, таких лесах, полях и около Байкала, это, мне кажется, самый классный.
Напомню, что нам можно позвонить по номеру 8-496-46-393-27, а также передать приветы и свои поздравления по номеру 8-925-591-07-86, Viber и Telegram. Максим, вот ты выкладывал в соцсетях даже, как тебя подстригли по пути к Владивостоку. И это напоминает какое-то реалити-шоу. То есть там не, ну, и фотографии, и видеоблог. Вот ты чувствуешь популярность? То есть ты такой travel-блогер или как?
Мне в путешествии, когда меня там встречали где-то у кафешек, просто расспрашивали, видя велосипед и прицеп, меня тоже спрашивали, ты блогер? Я постоянно открещивался, говорю, не люблю это слово блогер. Мне ассоциируется иногда вот именно с таким, как там, не знаю, Дом 2, там вот это все. Хотя это вроде как это и заводило мою публику, да, то, что не только о велосипеде, а вот как постригся. Почему я это выложил? Ну, потому что они так активно прям просили увидеть, как это вот все неряшливо. Я превращусь в кого, интересно. И, наверное, да, я пошел на поводу у публики. Популярность, она опасная, потому что я помню, когда такой есть тоже Мэш какая-то, как она называется-то, в интернете они тоже себя позиционируют на таких каких-то преступлениях, вот эти, ну, выкладывают на как, когда что-то вот надо зацепить народ, как Дом 2, ну, то есть что будет интересно, это какие-то именно там кто-то что-то упал где-то или вот там с кем-то что-то случилось, и они выложили, им было интересно материал мой про как меня атаковывали божьи коровки, потому что их было настолько много.
Они кусаются, кстати.
Да, но
а
это
где
не божья
коровка. Где это было?
О, это было, блин, я не знаю, в какой-то области было, почти под самый финишный. Просто они летали чуть-чуть, я решил остановиться у, как говорится, на остановке перекусить. И понимаю, что их все прибавляется, они начинают кусать, облепливать меня, остановку все облепили. И видно, вот это понравилось нестандартно этому каналу. Они взяли материал у меня и разместили.
С разрешения?
Да, конечно, да. Только потом я понял, что это. И наплыли вот эти, знаете, вот те люди, которые любят всякие гадости писать. Ну и поэтому я дорожу той аудиторией, которая у меня есть, которая без вот этой рекламы, без всего. Мы как дружная семья. То есть они задают нормальные, адекватные вопросы. Я им с удовольствием отвечаю. А популярность-то, она же потом как будет? Да взять любого, наверное, знаменитость и посмотреть его в социальной сети, он наверняка там нигде не ответил, никому лично, потому что, ну, понятное дело, там тысячи комментариев. Мне все-таки нравится, что я могу в путешествии на каждый комментарий прочитать и каждому ответить. Для меня это была важна именно связь с аудиторией.
А вот про аудиторию, про людей, которые у тебя в группе и которых ты встречал в своем путешествии. Mm-hmm. Вот как они тебе помогали? Есть ли какие-то истории? Потому что там было что-то, и женщина, которая воды тебе не налила, потому что еще там киоск не открылся или что-то такое, и кто-то вот, да, солдатские пайки давал, кто-то флягу подарил. Вот да. Что запомнилось о человечности и, наоборот, возможно, о том, как вот...
Ну, из человечности я вот именно подчеркну именно флягу. Почему? Потому что это были... Ну, мальчишки, которым лет, наверное, мне кажется, по 10, ну, максимум 15.
Ничего себе.
Да, и почему это запомнилось? Потому что, в принципе, молодежи именно сейчас, нашему поколению, особо неинтересно, такие как мы. То есть, это, в принципе, им главное планшеты, там побегать, по гаражам попрыгать. И они, понятное дело, может, стесняются еще. А там прям, они, я сижу в кафе, велосипед, понятное дело, остался на улице. Они зашли в кафе впятером, я помню, начали расспрашивать. И их прям удивило то, что как это я там из Москвы. Потому что так было проще всегда говорить иногда, что я вот из Москвы.
Ну да, потому что не все знают, что такое Жуковский, Раменский.
Опять же, я
Подмосковье,
нет,
не
я
Москва.
Под Москвой все-таки больше подчеркивал, потому что после Урала как-то не любят особо москвичей. Поэтому я чаще всего старался подчеркивать, что я из Подмосковья, из Жуковского, да. И ребята мне задавали вопросы, они такие, вау, классно-классно. Потом я говорю, ну, пойдемте, я сфотографируюсь с вами на улице у велосипеда. У них не оказался телефон, я говорю, ну, ладно, давайте на мой телефон. И вот они в конце мне подарили эту флягу. Я ее привез домой. А нет, она транспортной компании едет, точно. Вместе с прицепом это все транспортно едет. Мне было приятно именно вот больше всего от молодежи получить. Сухпайки, да, это вот от подписчиков и друзей. Они говорили, вот, Максим, у меня там есть коллега, там, сослуживец, он тебя проспонсирует этим сухпайком или там встретит. И помимо сухпайка они привозили чай, печенье. Короче, классно было всегда встретить, познакомиться с новыми людьми. Вот во Владимире я своих знакомых встретил, часть вещей отдал. Потом чуть дальше по пути друг ехал в командировку, тоже заехал, там раз поздоровались, да, посидели немножечко. Он дальше по своим делам поехал. А вот из таких отрицательных, я не знаю, вот эта женщина с водой, я долго сначала думал, писать, не писать, потому что это был какой-то взрыв на эмоциях. Потом подумал, ну и что, как скажешь, плакса какая-то. Ну, подумаешь, воды. Ну, в принципе, это ничего такого страшного. Я, да, отъехал чуть-чуть от дороги, да, с собой, может быть, не набрал должным образом на весь путь воды, рассчитывая на эту разрекламированную минеральную воду. А, и тут она так вообще, я подумал, ну ладно, напишу. На эмоциях. Так бы, может быть, сейчас, если так, я бы не стал писать.
Интересно, на самом деле. Люди ведь разные бывают, и вот эта разница как раз, она бросается в глаза в твоих соцсетях.
Ну, да, я согласен, что я много чего мог не описать в путешествиях. В принципе, много что было на эмоциях. Потом думал, ладно, потом напишу. Дальше я успокаивался и уже не, следовательно, не рассказывал аудитории. Да и тяжело все прям описать. Здесь я так был видно разозлен, я специально остановился на остановке. Начал писать. И тут меня повстречал, немножко, наверное, раздобрил меня все-таки. Повстречал мужичок, который перегоняет машины из Владивостока в Иркутск. И он меня второй раз увидел на дороге. Он меня первый раз угостил яблоком. Не знаю, мне почему-то именно фрукты, когда меня... Банан, я помню, сфотографировал, вставленный в сумку. И меня вот именно такой фрукт или овощ больше всего почему-то так поддерживает.
Актинидия, да, вот эти маленькие киви в пакетике.
Да, 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 да.
Экзотический фрукт.
Да, ну вот мне он очень понравился. Вот это самое приятное вообще. Не деньги, ничего, а вот именно банан, яблоко. Прям больше всего понравилось.
Знаешь, вот поймала себя на мысли, то, что твой... Ладно, слово «блог» тебе не нравится. В общем, твоя группа в соцсетях, она чем-то напоминает иллюстрации книжки, что ли. Потому что, ну, не у каждого есть возможность, да, посетить там, ну, путешествие, потому что это действительно дорого, у кого-то вот, ну, нету мотивации, у кого-то еще какие-то причины находятся. А у тебя такие детали какие-то самобытные, подчеркнутые и с этой стрижкой, с парикмахерской, и с вот с описанием людей, что складывается настолько полная картинка, что можно погрузиться в это путешествие. И вот, ну, спасибо тебе за это.
Мне предлагали как-то это все сложить в книгу. Дополнить уже
темы. А есть мысли?
Вообще у меня мысли есть заполнить сайт полноценно. И уже как раз, а как я могу заполнить сайт? Я смотреть буду ВКонтакте, вспоминать, прокручивать в голове, и я уже могу еще больше дополнить каждый день более правильными, ну, тем, что я не описал в социальной сети, некогда было. Дополнительно еще выложу фотографии, потому что я уверен, что многое, что я не довыкладывал. То интернет подводил, то что-нибудь еще, я думаю, еще более красочные фотографии смогу выложить, дополнить.
Хотелось бы в ложку, ой, в бочку меда каплю ложку дегтя добавить, да, тоже такая деталь бросилась в глаза про памятники, то, что ты написал, вдоль дороги часто встречаются памятники, да, тот, кто погиб, там разбился на мотоцикле или на машине. Это и у нас можно встретить. Действительно, да. Такая ситуация, которую часто можно заметить. И хочется просто напомнить про безопасность. Скоро зима, да, гололед. И ты вот как раз пишешь под фотографией, что очень часто зимние даты именно да. наблюдаются, поэтому нашим слушателям вот хочется напомнить про безопасность на дорогах. Берегите себя, пожалуйста.
Итак, вот вы говорили, что вы вдохновляете некоторых людей, там кто-то купил велосипед, а кто или что вдохновляет вас?
Вдохновляет меня. Хороший вопрос. Наверное, чаще всего я с ним в эфире говорю, что хороший вопрос. У вас, правда, хороший вопрос, и мне интересно отвечать не на стандартные. Потому что часто мне задают одни и те же вопросы. У вас они получаются разнообразные. И я начинаю прям задумываться, уже прям не по шаблону, которым надрессирован я. Наверное, я не ищу. Я, может быть, как-то я часто задумался, зачем я вот так спонтанно раз еду, в принципе. Потому что надо и работать, и родные. Для меня это какое-то... Я понимаю, что начинает чахнуть, что мне чего-то не хватает, задыхаюсь. И я понимаю, что это для меня единственный выход. Поехать в путешествие, не знаю, что меня ждет. Не для того, чтобы там искать быстрее, ждать комментариев, лайков и этим как бы питаться. Нет. Я понимаю, что я именно в велопутешествии становлюсь счастливее, назовем так. Я начинаю дышать полной грудью. А так я понимал, что я уже чахну, и это, не знаю, как-то. Может, депрессия, как уже был в стадии такой депрессии, когда уже надоело это дом-работа. И я понимал, что вот именно велопутешествие надо. Тем более я хотел до Владивостока. Все так сошлось.
То есть все-таки это больше ощущение личной какой-то свободы, да. И чтобы отдохнуть немножко от всей этой суеты городской, стресса.
Да, все верно.
Действительно, многие так делают, на самом деле, путешественники.
Всегда бегут кто-то от чего-то.
И что бы вы могли посоветовать начинающим путешественникам, и в том числе велопутешественникам?
Наверное, так полностью полноценно не подготовишься. Можно подготавливаться всю жизнь и говорить, там, вот, мне не хватает на хорошую горелку, или я вот не поеду, пока я не куплю себе спальник. Я считаю, что маломальски можно. Я встречал по пути дедушку, который без особых вещей идет пешком. Он так, конечно, и используя машины. Но порой он говорит, у меня вот недавно, я там 3 года был в пути. И он без особых вещей. Я считаю, что можно обойтись малой кровью, назовем так, без особой подготовки, крутого оборудования, крутой горелки, как мне тоже многие советовали. Зачем ты взял такую тяжелую, можно купить маленькую. С одной стороны, да, если по граммам, там маленькая, это выгоднее. Но у меня то, что их было, с тем я и поехал. Поэтому, наверное, у всех страх это что-то тяжело. Это даже именно на велосипеде, уж не говоря там о пешком, кто-то там на машине боится, кто-то боится за гигиену, я считаю, тоже об этом. Я хотел потом отдельный пост писать про гигиену, но все равно там мне вопросы задавали, я сказал, что в наше время изобретены влажные салфетки. Потом, да, раз в 7 дней, там 10 есть отель. Может быть, да, девушкам сложнее, парням проще. Но опять же, я знаю, там и девушек-путешественниц, ничего, никто ничего не заболел. Даже вспоминается мне Индия, где весь месяц я питался в тех кафешках таких, это не туристические, они все грязные, они готовят грязной посуде. Я это, конечно, есть-то хочется, я это все вижу, они прям при мне готовят, никто не прячется. Я ел, и было все прекрасно. Приехал на Гуа. Все-таки это больше под Россию заточенный курорт. И покушал я в нашей кафешке. Там, привет, Андрей как-то так назвал. Все чисто, стерильно. Я съел борщ, котлетку и слег сразу на 2 дня автоматически. Отравился не знаю чем. Хотя я ел настолько в грязной посуде и все остальное. Там острое, конечно, было больше. Может, это меня и выручало. Хотя ни одной таблетки я не принял. В это путешествие я тоже согрешил и много раз писал пользователям, что я не собрал впервые аптечку с собой. Только взял активирован уголь, и периодически у меня голова болела. И у таблетки от головы. Были аптеки, но я все равно не удосужился ни зеленки взять, ничего. Но и благо не пригодилось.
Предлагаю закончить наш разговор вопросом про надоело и мотивацию. Как себя мотивировать на то, чтобы идти дальше? Ведь у тебя часто уставали ноги, там наверняка там промокало, и все это вот тоже надоело. Угу. Домой бы в теплую постельку.
Скажу так, мне кажется, каждому человеку будет стыдно перед другим. Это как спор, да, там, что ты поспоришь, не выполнишь. Здесь тоже я почему еще и выбрал социальную сеть, это я потом понял ее плюс. Это ты начинаешь, ты сказал людям, что ты собрался до Владивостока доехать. И многими говорят: Максим, да ты не доедешь. Многие думали, ставки делали, там оказывается, что я только до Байкала, дальше он меня не отпустит, я никуда не поеду. Рассказывайте о своих путешествиях, любых, в социальных сетях. Я считаю так, что вам будет просто стыдно, независимо от ситуации, вернуться назад. И да, мне в этом путешествии еще сложнее было. Я 4 недели привыкал и не мог толком привыкнуть из-за лишнего веса, из-за температуры. Но мне было стыдно, что я, если я сойду с трассы, как-то другие меня верят в меня.
Спасибо большое, что был с нами. Мы будем следить за твоими новыми путешествиями. До свидания, уважаемые слушатели. Встретимся в следующий понедельник. С вами были Елена Горьковенко
и Ксения Железова.
А в гостях у нас был Максим Китаев.
Спасибо и путешествуйте.